Стало быть, Геронда, сколько надо давать? Столько, чтобы тебя потом не грызла совесть. Необходимо рассуждение. Не надо давать 100, а потом расстраиваться, что не дал 50. Требуется особое внимание, если человек имеет любовь со многим вдохновением, энтузиазмом. В таком случае следует маленько притормаживать свою любовь и энтузиазм, чтобы после не раскаиваться в том, что, дескать, много дал тому несчастному, а надо было дать меньше, и вот самому теперь приходится сидеть с пустыми руками. Потихонечку такой человек приобретет опыт и будет давать милостыню в соответствии с тем самоотвержением, которое у него есть. Геронда, а когда претензии просящего чрезмерны, надо ли их удовлетворять? Здесь требуется рассудительность и еще раз рассудительность. Когда человек просит у тебя что-нибудь для того, чтобы покичиться полученным перед другими, дай ему. Смотри, ведь Христос не сказал Иуде: «Какой же ты апостол? Положи конец своему сребролюбию», но поручил ему и денежный ящик. Однако, если кто-то просит у тебя, к примеру, банку варенья, и у тебя она есть, но ты знаешь, что и у самого просящего есть целая бочка, а у кого-то еще нет варенья совсем, то скажи тому, кто имеет и просит еще: «Братья, аще хощиши, дай ты маленько из того, что имеешь, такому-то. Но если такого нуждающегося нет, то дай просящему, раз он попросил тебя об этом, и ничего ему не говори. Если в нем есть чувствительная струнка, то от этого даяния он может прийти в умиление и исправиться». Итак, в подобных случаях происходит то, о чем пишет святой апостол Павел: «Если враг твой делает тебе зло, а ты делаешь ему добро, то ты собираешь на его голову горящие угли». Не в том смысле, что ты испепеляешь своего врага, но в том, что когда ты делаешь ему добро, в нем приходит в движение любовь. Любовь есть Христос, и в человеке начинает действовать божественная благодать. А потом человек изменяется, потому что его обличает совесть, то есть он бывает палим тогда собственной совестью. Однако делать добро ради того, чтобы кто-то был обличаем совестью и возвращался на путь истинный, неправильно, поскольку и этим добро лишается силы. Делай добро с любовью. Когда ты мстишь своему врагу добром, то он в хорошем смысле изменяется и исправляется. В Конице был один пьяница, имевший семью. Я давал ему какие-то деньги. Некоторые узнали, что я помогал этому несчастному, он сам им об этом рассказывал, и сказали мне: «Не надо давать ему денег, он пьет. Сам он говорил мне: дай мне для моих детей». И я, когда давал ему милостыню, говорил: «Возьми это для твоих детей». Я знал, что он пьет, но знал и то, что мои слова немножко помогут ему. Он будет продолжать пьянствовать, но и о детях своих маленько будет думать. Если бы я не давал ему денег, то он мучил бы свою жену, потому что забирал бы тогда те деньги, которые она зарабатывала, а она, бедная, ходила, горбатилась по чужим домам, пропивал бы их, а дети страдали бы еще больше. Однако, когда я говорил ему: «Возьми это для твоих детей», он вспоминал маленько и о своих детях. Понятно? Мне было за него больно. Он видел это, и в нем начиналась внутренняя работа. Многие исправились подобным образом, а некоторые, обличаемые впоследствии совестью, возвращали и деньги. Своей логикой мы не даем работать Христу. Если вы хотите быть евангелистами, но, конечно, не протестантами, то учитесь истинному Евангелию уже сейчас. Часть третья. О духовной отваге. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, ибо Христос есть жертва. Глава первая. О знамениях времен. Антихрист. Геронда, скажите нам что-нибудь об Антихристе. Давайте сейчас поговорим о Христе. Будем как можно ближе ко Христу. А если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет антихристова духа? Так или иначе, зло творит антихристов дух. И если чудовище антихриста родится и наделает разных безумных дел, то в конце он все равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события. Возможно, что и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. И я, несчастный, начал вопиять еще сколько лет назад. Положение ужасно, безумно. Безумие перешло все границы. Наступила апостасия. И сейчас осталось только прийти сыну погибели. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнет творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делает большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое, будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо ли, что эти события будут сменять друг друга очень быстро? Экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, сшитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. Иеговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а иеговисты его примут. Все они признают его царем, скажут: «Да, это он». Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который мог бы их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет: «Я имам, я пятый Будда, «Я Христос, которого ожидают христиане! Я тот, кого ждут иеговисты! Я Мессия евреев! У него будет пять «я»!» Евангелист Иоанн говорит в своем первом послании: «Дети, Антихрист грядет, и ныне Антихристе мнози быша». Он имеет в виду не то, что ожидаемый Антихрист будет подобен гонителям Максимилианам и Диоклетианам, но что ожидаемый Антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Он предстанет израильскому народу как Мессия и прельстит мир. Наступают тяжелые времена. Нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем, очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знамение последних времен, что печать Антихриста становится реальностью, словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные. Те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии, потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. А сионисты Геронда верят ли в Антихриста и в то, что связано с ним? Они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут. Однако, благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовали 70 лет, а эти не продержатся и 7. Геронда, слыша об Антихристе, «Я ощущаю в себе страх». Чего боишься? Что он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Вон святая Марина отлупила дьявола, а святая Иустина скольких бесов поразила. Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться. Земной царь евреев. Знамением того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Амара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты в конце концов провозгласят Антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Геронда, почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа? Что же ты не пойдешь и не спросишь об этом их самих? Евреи искони имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь они чуть более внимательны, никто из них не остался бы иудеем. А как они истолковали прочитанное? как они его истолковывали и как толкуют. Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии. «Процветет пустыня Иорданова». Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, все озеленили, и так что теперь говорят, процвела пустыня. И все они изъясняют подобным образом. Между тем эти слова пророка относятся к возрождению мира через святое крещение, баню паки бытия. Сейчас они ждут земного царя. Да, Антихриста. Раввины знают, что Мессия пришел и его распяли. Я узнал от одного человека, что когда еврей лежит при смерти, к нему идет раввин и говорит на ухо: «Мессия пришел». Видишь, их обличает совесть. Они чувствуют свою вину, но не смиряются. А какая польза от того, что эти слова говорятся умирающему? Никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то все в порядке. А другие этих слов не слышат? Нет, это на ухо говорится. И еврейская молодежь восстала против раввинов. «Мессия, — говорят они, — пришел. Какого мессию ищете вы?» В Америке одна группа молодежи, изучающая Священное Писание с точки зрения истории, издает журнал, в котором написано «Мессия пришел». Тому, кто не верит в то, что пришел Мессия, мы бесплатно вышлем настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы посылали его другим, и они тоже становились верующими. Они евреи. Да, евреи. И стали христианами. Сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит. А могут ли раввины быть тайными христианами? Раввин и тайный христианин? Останется ли человек в раввинах, став христианином? Тогда что же, он будет учить евреев тому, что Мессия еще не приходил, а когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришел? Печать 666. Геронда, как скоро произойдут все эти события? Они задерживаются ради тебя и ради меня, для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что случись все это сейчас, мы с тобой пропали. В учении Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знамениями времен. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим. Тогда мы будем более уверены. Святой Андрей Кесарийский говорит трезвящимся, это откроет время и опыт. Мне в руки попала одна книга, на обложке которой было три большие шестерки. Вот ведь бесстыдники. Они делают это для того, чтобы представить цифру 6 красивой и приучить к ней людей. Так потихоньку придет и печать. Геронда и кнопки-застежки для одежды продают на таких картонках, где стоит число 666. Да, чтоб тебя, дьяволе, на кредитных картах три шестерки уже давно поставили, а теперь еще и на застежках. Многие ставят 666 как фирменный знак, чтобы предпочитали их товары. Один поддерживает другого. То есть 666 – это как пароль. Оно принимает 666. Написано, что когда распространится эмблема со змеей, пожирающей собственный хвост, это будет значить, что евреи поработили весь мир. Сейчас этот знак поставили на некоторые денежные купюры. Число 666 распространяется уже и в Китае, и в Индии. Геронда, а откуда они знают это число, чтобы ставить его на вещи? Евангелист Иоанн знал, что сделает дьявол, подобно тому, как и пророки предвозвестили, что Христа продадут за 30 сребреник, что его напоят уксусом, что разделят его ризы. 2000 лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом 666. Иже и мать ум да почтет число зверина. Число бо человеческое есть, и число его 666. 666 является для евреев символом экономики. Как говорит Священное Писание, евреи обложили покоренные ими в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен 666 талантам золота. Сейчас, для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят свое старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. Поэтому они и не хотят заменить это число другим. То есть 666 есть символ мамоны. Его взяли с мер золота. Того, о чем говорит святой Иоанн Богослов, они не знали. Но мамона при этом остается мамоной. Не можете Богу работать и мамоне. Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны и их находят. Знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами. А потом начнут убивать и людей. Запечатлели целые тонны рыбы, и со спутника наблюдают, в каком она находится море. А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами? Одни на лоб, другие на руку. А впоследствии Тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системой Антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, будь они красными, черными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, Антихрист будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику. И только те, кто примет печать, начертание с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. Как, однако же, пострадают люди, принявшие печать? Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут впитывать в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело. Когда он им поможет, Геронда? После? Нет, именно тогда. Геронда, но как же им будет лучше других, раз они не смогут ни продавать, ни покупать? Увидишь. Бог знает как, и я тоже знаю. Такие это дела. Этот вопрос меня весьма занимал, и Бог прислал мне телеграфное сообщение. Как же заботится о нас Бог? Почему Геронда печать называется еще и начертанием? Потому что она не будет поверхностной. Начертать — это что значит? Провести глубокие прямые линии, не так ли? Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары, потом людей принудят к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. 2 года назад я рассказал о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требуют отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое. У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию в недавнее время, есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор. Скоро имеющие телевизор будут его смотреть, а другие в это же время будут смотреть на них самих. Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, что делают, все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал дьявол? В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с 3 шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. 6 миллиардов – это почти весь мир. Исповедь через нажатие кнопки. Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры. А мы, православные, противодействуем этому, потому что не хотим антихриста и диктатуры. Конечно, тоже не хотим. Нас ждут серьезные события, но долго они не продержится. Как православие якобы исчезло при коммунизме, Так оно исчезнет и сейчас. Новое удостоверение личности. Геронда. Один человек сказал: «А как же банкнота в 5000 драхм? Она имеет на себе 3 шестерки, и мы ей пользуемся. То же самое будет и на удостоверении личности. 5000 драхм – это денежная купюра. На английском фунте тоже нарисована королева Виктория, но меня это не беспокоит. Кесарю – кесарево. Однако другое дело, когда речь идет об удостоверении личности. Это не деньги, а нечто личное. У слова «тавтотита» буквальный смысл, то есть человек отождествляется с тем, что он декларирует. Они, значит, подсовывают дьявола, а я расписываюсь в том, что его принимаю. Да как же я пойду на это? Геронда, а какая связь между новым удостоверением и печатью? Новое удостоверение – это не печать, это введение печати. Люди, Геронда, спрашивают, что им делать в связи с навязыванием новых удостоверений. Если спрашивают, то вы лучше рекомендуйте им советоваться со своими духовниками и проявлять терпение, чтобы увидеть, как поведет себя церковь, потому что многие задают вопросы, но немногие понимают ответы. В брошюре «Знамение времен» я пишу обо всем предельно ясно. Каждый же пусть поступает согласно своей совести. Конечно, есть и такие, которые говорят: «А это мнение одного монаха, это не позиция церкви». Однако мнение, которое я выразил, не было моим собственным. Я всего лишь изложил слова Христа, слова Евангелия, поскольку собственное мнение мы должны покорять воле Божией, которая выражена в Евангелии. А другие говорят противоположное моим словам и, прикрываясь моим мнением, утверждают, что это сказал отец Паисий. А третьи, слушая это, не берут в расчет того, что эти вопросы чрезвычайно серьезны, не спрашивают, говорил ли я такое в действительности, но принимают это на веру. Я не боюсь, говорю без стеснения. Приходят какие-то люди ко мне в Калеву, бросают в ящик 6. Это еще ладно, куда ни шло. Но однажды бросили одну картонку за калиткой. Я думал, что кто-то приходил, не застал меня дома и написал для других. Его нет. Потом читаю и вижу такое скверное ругательство, что и мирскому человеку не услышать. Наступит чистка для всей этой грязи, но мы пройдем через грозу. Люди уже поднялись на борьбу. Надо со многою молитвою подниматься и нам. Одни переживают за проблему с удостоверениями личности, а другие используют это и создают трудности. Церковь должна занять правильную позицию. Она должна говорить, объяснять верующим, чтобы те поняли, что принятие ими нового удостоверения будет падением. И одновременно церковь должна добиваться от государства того, чтобы новое удостоверение личности, по крайней мере, не было обязательным. Если позиция, занятая церковью, будет серьезной, если к свободе верующих будет проявлено уважение, и кто захочет, возьмет новое удостоверение, кто не захочет, останется со старым, то лишь немногие люди твердых убеждений не примут трех шестерок. Их ждут испытания, потому что остальные пойдут против них. Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет спокойствия и комфорта, примут новое удостоверение. А несчастные, благоговейные люди останутся со старыми документами, и поэтому их будут мучить. Сейчас и обещание министра о том, что 666 не будет стоять на удостоверениях ни явно, ни скрыто, это тоже что-то значит. Проявим терпение, время покажет. Их слова о том, что трех шестерок не будет, это уже кое-что. Они начали отказываться сами. Посмотрим, что же поставят на удостоверение в конечном итоге. А до того времени, как станут распространяться новые удостоверения, может разразиться и гнев Божий. И потом, ведь не в 24 часа все получат новое удостоверение. Появятся первые карточки, они будут рассмотрены, и если министр окажется лжецом, то борьба будет праведной. А если мы сейчас продолжим протесты, то те, кто всем этим заправляют, скажут: «Вот смотрите, православные устраивают смуту». Еще и вопрос не встал, а они горланят и протестуют. Хороший сторожевой пес лает, когда приходит вор. Когда вор убегает, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь. А еще Геронда. Было сказано, что раз у нас веротерпимость, то в новых удостоверениях не будет указано вероисповедание. Да, их это не интересует. Однако это интересует меня, потому что это удостоверение моей личности. Там написано, откуда я и что я за человек. Если будет отсутствовать вероисповедание, то возникнут проблемы. Например, кто-то придет в брачную контору, если в его удостоверении написано «православный», не имеет значения, какой пробы, то все в порядке. Если же вероисповедание не указано, то как ему дадут разрешение на брак? Церкви от этого будет путаница. Но если вероисповедание станут вписывать по желанию, то это будет и как исповедание веры. Европа – это Европа. У нас другой расклад. Коварный способ введения печати. Помаленьку, после введения карточек и удостоверений личности, то есть составления персональных досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати. С помощью разнообразных ухищрений людей станут принуждать принимать печать на лоб или руку. Они устроят людям затруднения и скажут: «Пользуйтесь только кредитными картами, деньги упразднятся». Для того, чтобы что-то купить, человек будет давать карту продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А с другой стороны, они начнут рекламировать совершенную систему. Незаметное для глаз начертание числа 666 на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую карту и получил по ней деньги в банке. Будут без остановки говорить: печать лазерными лучами на лбу или руке – это более надежно, поскольку номер печати знает только ее владелец. Печать – это совершеннейшая система. Вор ни головы, ни руки у вас не украдет, ни номера подглядеть не сможет. Поэтому бандитам, злодеям и дают сейчас возможность свободно действовать. На Афоне вокруг Кариеса ограбили 15 келий, а одного монаха убили во время грабежа. Таким вот образом каждый получит возможность присваивать чужое и красть все, что захочет. Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке, или что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй разберись. А потом представители властей скажут: к сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера. И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться, запечатлен ли ты, и в зависимости от этого тебя станут или не станут обслуживать. 3,5 года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы дело было рассмотрено в другом суде. Из того города повезут в третий, а потом скажут: извини, ты невиновен. Если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну минуту, а сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль. Геронда, а не смогут ли они ставить печать силой? До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны, как и подобает европейцам. Они проявят высшее благородство. Мучить людей они не будут. Однако, не имея печати, человек не сможет жить. «Вы страдаете без печати», — скажут они. «А если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было». «Имей человек хоть золотые монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленькой землицы, возделать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масличных деревьев и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою семью, потому что от запасов пользы тоже немного. Продукты долго не лежат, быстро портятся. Ну и, конечно, продлятся эти притеснения недолго. 3-3,5 года. Ради избранных дни сократятся, они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. Геронда, вмешается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие годы? Да, тут вон видишь, как к человеку с добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос, для того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные люди находятся в таком затруднительном положении? Сейчас разразится одна гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста сатаны, а потом Христос вмешается, задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе, зло будет попрано им, и он, в конце концов, обратит его в добро. Печать равна отречению. При том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К несчастью, можно услышать ужасно много глупостей от ума некоторых современных гностиков. Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест, говорит один. Другой вторит. А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знамением. И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что осветятся подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне: «Я в удостоверении там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь, я всего лишь пользователь обслуживающей меня системы». «Ну хорошо», — говорю я ему, — «вот ты, владыка, и ставишь в виду своего особого положения крестик перед своим именем. Другой — архимандрит, его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать? Грязь не освещается. Чистая вода приемлет благодать и становится водой святой. Но моча святой водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освящения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается, даже если мы ставим там крест. Силу честного креста, этого святого символа, божественную благодать Христову, мы имеем только тогда, когда храним благодать святого крещения, в котором мы отрицаемся сатаны, сочетаваемся Христу и принимаем святое запечатление, печать дара Духа Святаго. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой. Поставят рядом крестик, и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они, принимая печать Антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении. И еще говорят, что имеют в себе Христа. А если Геронда, кто-то примет печать по неведению? Скажи лучше по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам: «Лицемерие, лице убо небесе умеете рассуждать, знамений же временам не можете искусить». Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимая того, принимает святаго Духа, и потом в нем обитает божественная благодать. Толкование пророчеств. Геронда, некоторые говорят: чему от Бога суждено быть, то и будет. Какое нам до этого дело? Как к этому относиться? Да, детонька моя, говорят-то они говорят, но на самом деле это не так. Мне тоже приходится слышать от некоторых: евреи не такие дураки, чтобы разоблачать себя тремя шестерками, раз об этом пишет в Апокалипсисе евангелист Иоанн. Если бы это было так, то они устроили бы все более умно и тайно. Хорошо, так что же, книжники и фарисеи не знали разве Ветхого Завета? А разве Анна и Каиафа не знали лучше всех других написанного о том, что Христос будет предан за 30 сребреник? Почему же они дали Иуде не 31 или 29 сребреников, а 30? Но они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет. Это только турки верят в судьбу, в кишмет. Бог знает, что события произойдут таким-то образом, а человек делает по своей глупости то, о чем заранее знал Бог. Не потому, что Бог отдал распоряжение о чем-то. Нет, он видит, до чего дойдет злоба людей, и знает, что своего мнения они не изменят. Это не значит, что Бог предопределяет события. А другие заняты пророчествами, на которые дают собственное толкование, не оговариваются, по крайней мере, так мне говорит помысел, но утверждают, это так, и приводят целую кучу собственных мнений. Есть и такие, что истолковывают пророчества, как хотят, для того, чтобы оправдать свои страсти. Так, например, о словах святого Кирилла: лучше, чтобы в нашу эпоху не произошли знамения Антихриста. Человек, желающий оправдать себя, свою трусость, скажет: а вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется. А я что же, разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то в этом нет ничего страшного. А между тем святитель говорит: лучше, чтобы не произошли, чтобы его глаза не увидели Антихриста, а не потому, что он якобы боялся. Видишь, что делает дьявол? К сожалению, некоторые современные гностики пеленают своих духовных чад как младенцев, якобы для того, чтобы те не волновались. «Это не важно», — говорят они. «Ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя». Или же причитают: «Не говорите вы на эту тему, об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались. Тогда как, говоря не людям, давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большее мы станем мучениками». Они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и отрясет с себя сон. Ему станет больно за происходящее. Он будет молиться и остерегаться, чтобы не попасть в ловушку. Что же происходит сейчас? Мало того, что такие толкователи комментируют пророчества по-своему, так они еще и сами трусят, подобно людям мирским. А им следовало бы проявлять духовное беспокойство и помогать христианам, всевая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укрепились в вере и ощутили божественное утешение. Я удивляюсь, неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований, данных ими от своего ума, они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогут Антихристу с его печатью и увлекут в погибель и другие души? Говоря в Евангелии: «Еже прельстите, аще возможно и избранные». Господь имеет в виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писание от ума. Итак, за совершенной системой кредитных карточек, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго Антихриста. Да даст им начертание на десне и руце их или на челех их, да никто же, возможно, ни купите, ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число имени его. Зде мудрость есть, и же имать ум, да почтет число зверина. Число бо человеческое есть, и число его 666. Глава вторая о том, что жертва доставляет человеку радость. В нашу эпоху жертвенность является редкостью. «Дети — это сплошная морока», — сказала мне одна женщина, имевшая все. «Дети ей были в тяжесть. Если мать думает подобным образом, то она ни на что не годна, поскольку для матери естественно иметь любовь. Какую-то девушку до замужества мать может не будить до 10 часов утра. Однако с того времени, как сама она станет матерью, ей надо будет кормить свое дитя, мыть его, ухаживать за ним. Она и ночью-то спать не будет, потому что моторчик завелся. Имея жертвенность, человек не хнычет, не тяготится, а радуется. Вся основа в этом. Должен присутствовать дух жертвенности. И эта женщина, если бы она говорила: «Боже мой, как мне тебя благодарить! Не только детей ты дал мне, но и множество благ. У скольких людей нет ничего, У меня же и несколько домов, и наследство от отца, и у мужа большая зарплата, и за аренду мне платят в двух местах. Я не испытываю трудностей. Как мне благодарить тебя, Боже мой? Всего этого я не была достойна. Если бы она думала так, то со словословием исчезло бы и чувство злополучия. То есть, если бы она только благодарила Бога день и ночь, этого уже было бы достаточно. Жертва, Геронда, приносит радость. О, что же это за радость? Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям. И потому они так измучены, они не имеют в себе идеалов, они тяготятся тем, что живут. Отвага, самоотвержение являются в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину в деревнях люди по ночам, без шума, стараясь, чтобы никто их не увидел, прокладывали какую-нибудь дорогу для того, чтобы после смерти другие поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается редко. Однажды на Афоне во время крестного хода я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись за ветку куста, но ни один не обломал ее, чтобы облегчить путь идущим сзади. Все они пригибались, чтобы не зацепиться. Все равно, что поклоны кусту клали. Если бы это хоть купина неопалимая была, тогда еще ладно. Но каждый думал, пусть это делает кто-то другой, а мне лишь бы пройти самому. Но почему же тебе этого не сделать, если ты первым увидел эту ветку? Ведь так ведут себя люди мирские, неверующие в Бога. А на что мне такая жизнь? Умереть тогда в тысячу раз лучше. Цель в том, чтобы думать о другом человеке, о его боли. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии я находился, когда в Каливе на Святой горе меня прихватила грыжа, когда кто-то стучал возле калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже и не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, а другой держал грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся. Нет, я видел, что другому больно, и забывал свою собственную боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало за него больно. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо, потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, то есть жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себялюбие, корысть. Редкостью является человек, который скажет: «Я уступлю свою очередь другому, а сам подожду». Как же немного таких благословенных душ, что думают о другом. Даже и в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Потому и сказал Христос: «От лишения своего». Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Однако, если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу кому-то просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я и вовсе могу сделать это для того, чтобы порадоваться общению и немножко развлечься. Тогда как, устав и идя на жертву для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Тогда я захлебываюсь в Божьем благословении. А если человек тяготится не только тем, чтобы помочь другому, но даже и тем, чтобы сделать что-то для себя самого, то он устает и от самого отдыха. И тот же, кто помогает ближнему, отдыхает и от усталости. Если в человеке есть жертвенный дух, то, увидев кого-то, к примеру, физически обессиленного, работающим и уставшим, он скажет ему: «Сядь, отдохни маленечко», и сделает его работу сам. Тот, кто выбился из сил, отдохнет телом, а тот, кто ему помог, ощутит духовное отдохновение. Какое бы дело ни делал человек, он должен делать его от сердца, в противном же случае делающий не меняется духовно. То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце – это словно самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Вон бензопила, когда попадает на трухлявый пенек, фыркает и глохнет. Но попадая на твердое дерево, она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии, но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, чтобы приносить покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять, сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего. Опять Геронда. Все возвращается к духу жертвенности. Так ведь это и есть основа всей духовной жизни. И знаешь, какую радость ощущает человек, принося себя в жертву? Он не может выразить переживаемой радости. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва. Еще здесь человек начинает переживать рай или ад. Человек, делающий добро, радуется, потому что ему воздается за это божественным утешением. делающий же зло, переживает муку. Мой собственный покой рождается от доставления покоя другому. А как Геронда человек может пойти на жертву, если ему еще неведом вкус жертвенной радости? Если поставить себя на место другого. Когда я был в армии, наш дзот часто заливало водой. У рации надо было менять аккумуляторы, а это было делом очень нелегким, потому что линия была загружена. Я был мокрым по пояс, и шинель впору было выжимать. Однако, чтобы не мучились другие, я предпочитал делать эту работу сам, и, делая ее, радовался. Командир говорил мне: «Когда ты выполняешь эту работу, то я спокоен и не беспокоюсь об этом. Но мне тебя жаль. Скажи, чтобы это делал кто-нибудь другой». «Нет, господин командир», — отвечал я ему, — «я от этого радуюсь». В нашем полубатальоне был еще один радист, но когда мы отправлялись на операции, чтобы не подвергать его опасности, я не давал ему таскать ни аккумулятора, ни рации, хотя мне было и тяжело. Он просил меня об этом, обижался: «Почему ты мне их не даешь?» «У тебя», — отвечал я ему, — «жена и дети. Если тебя убьют, я буду за это отвечать перед Богом. Итак, Бог сохранил нас обоих. Ни ему, ни мне он не попустил быть убитым». Для человека чувствительного предпочтительнее быть единожды убитым самому, прикрывая другого из чувства любви, чем проявить небрежность или трусость и всю последующую жизнь испытывать постоянное угрызение совести. Однажды на гражданской войне маневр мятежников отрезал нас от остальных сил за одной деревней. Солдаты собирались бросать жребий о том, кому идти в деревню за продовольствием. «Я пойду», — сказал я. «Если бы пошел кто-то неопытный и невнимательный, его могли бы убить, и меня потом мучила бы совесть. Лучше будет, — думал я, — если убьют меня, чем кого-то другого, а меня потом всю жизнь будет убивать совесть. Как я такое вынесу?» «Ты мог бы его спасти, — будет говорить мне моя совесть. Почему же ты не спас его? К тому же я постился и был на голодный желудок. В общем, ладно». Ну и командир мне говорит: «И я бы предпочел, чтобы ты пошел. Ты ведь и из воды сухим выйдешь. Только поешь, чтобы сила была». Взял я автомат и двинул. Мятежники приняли меня за своего и дали пройти. Пришел я в деревню, зашел в какой-то двухэтажный дом. Там была одна старушка, она дала мне продуктов, и я возвратился к своим. Величайшую радость я переживал зимой в горах среди снегов. Помню, проснулся однажды ночью. Все спали, а наши палатки завалил снег. Я вылез из палатки, схватил рацию и стал вытряхивать из нее снег. Смотрю, работает. Побежал к командиру и рассказал о том, что творится. В ту ночь я мотыгой откопал из снега 26 обмороженных. Для Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Христа 10% от того, что делал на войне, то сейчас творил бы чудеса. Вот почему потом, в жизни монашеской, я говорил: «В армии я претерпел такие муки ради Отечества, а что я делаю для Христа?» Иными словами, по сравнению с теми муками, что я пережил в армии, в монашеской жизни я чувствовал себя царским сыном. Тут уж не имело значения, был у меня какой сухарь или нет, потому что там, во время операции, знаешь, какой мы держали пост? Снег ели. Другие хоть рыскали вокруг, находили что-нибудь съедобное, а я был привязан к рации, не мог от нее отойти. Однажды мы остались без еды на 13 дней. Нам дали только по одному солдатскому хлебу и по половине селедки. Воду я пил из следов копыт, и то не чистую дождевую, а смешанную с грязью. А однажды довелось отведать и лимонада. В тот раз от жажды я дошел до предела, и тут увидел след от копыта полной воды, желтой. Уж я ее пил. И поэтому после, в жизни монашеской, вода, даже если она была полна всяких козявок, казалась мне великим благословением. Она, по крайней мере, была похожа на воду. А однажды вечером порвалась кабельная линия связи. Был декабрь 1948 года, снега вокруг, сугробы. В 4 часа пополудни нам дают приказ идти в деревню. Это 2 часа пешком, восстановить линию и возвращаться назад. Через 2 часа темнота. Солдаты были как мертвые от усталости и не находили в себе мужества идти. И где там еще найдешь кабель в таких сугробах? Вы что, Геронда, не знали дороги и того, как был проложен кабель? Дорогу-то примерно я знал, но все равно ночь застала бы нас в дороге. Короче говоря, дали мне несколько человек, и мы пошли. Сначала мы, еще будучи в расположении нашей части, лопатами очистили дорогу от снега, чтобы успокоить командира, и маленько прошли вперед. Потом я им говорю: «Пошли, пошли, нам ведь еще возвращаться». Я пошел первым, потому что остальные все время роптали. «Эллада-то, — говорили они мне, — погибнуть не может, а вот мы погибаем, как заладили одно и то же без конца. Так продвигались мы вперед. Я проваливался в снег, они меня вытаскивали, снова проваливался, снова вытаскивали. У меня была сабля, и я то и дело прощупывал ей снег перед собой, чтобы найти, куда можно ступить. Надо было постоянно проверять. Я продвигался первым и говорил им: «Пошли, пошли, здесь скот не ходит и кабеля порвать не может. Дойдем до какого-нибудь оврага, где кабель висит над землей, и только там проверим». Дошли мы, наконец, до одной деревни, перед которой были террасы, скрытые от глаз под снежными заносами, и я упал с одной террасы вниз, в снег. Остальные испугались идти дальше и меня доставать. Наконец, мы спустились вниз, перебираясь с одной террасы на другую, как лучше не спрашивай, и поздно вечером вошли в деревню. В каких-то оврагах, в одном-двух местах я нашел обрыв, мы соединили кабель и связались с командиром. «Возвращайтесь назад», — говорит нам командир. Но как тут возвращаться? Мало того, что ночь наступила, так еще надо каким-то образом лезть наверх, на террасы. Спускались-то мы кубарем. И как найдешь дорогу? Но как мы возвратимся, спрашиваю командира. Спуститься-то мы еще кое-как спустились, но как теперь подниматься? Давайте мы лучше завтра утром вернемся, выйдем с другого края деревни и сделаем круг. Никаких давайте, говорит командир.